Деталях и розыгрыш призов на сайте «Эхо» и в прямом эфире каждую субботу после 10 утра. Подробности на echo.msk.ru.
Доброе утро, Сергей Бунтман у микрофона. Сейчас перед тем, как будет, собственно, рассказ в Красной площади, дом 1, мы за «Други своя» разыгрываем 3 приглашения на выставку. Замечательно. Вопрос такой. Государственный исторический музей у нас как назывался? Вот по указу 1872 года. Вот скажите, пожалуйста, можно там более-менее сокращенно, мне нужны ключевые слова в этом указе, как он назывался, когда обратились, политехническая выставка и исторический отдел, и вот был императорский указ. Как назывался тогда музей, вновь учрежденный? Плюс 7-985-970-45-45. Думайте, отвечайте и слушайте, а потом музейные палаты и Царицына у нас.
Программа Алены Вершининой «Красная площадь. Дом 1».
Автографы собирают не только страстные музыкальные или спортивные фанаты. Иногда этим занимаются даже весьма высокопоставленные особы. Так, в документальном собрании Государственного исторического музея хранится одна небольшая записная книжечка с поистине уникальным набором подписей самых влиятельных лиц Европы. Ее в собрании передал в начале 1920-х годов бывший директор исторического музея Николай Щербатов. Он же рассказал и легенду этой записной книжки. А нам ее пересказал главный хранитель отдела письменных источников Государственного исторического музея Алексей Юшко.
В сентябре 1884 года, перед отъездом императора Александра III из Варшавы в Скирневице, гофмейстерина императрицы княгиня Кочубей подарила эту книжечку личной фрейлине императрицы графине Софье Александровне Апраксиной. Эту книжечку графиня Кочубей передала Апраксиной для записи впечатлений о предстоящем свидании трех императоров. Императора германского Вильгельма I, императора Австро-Венгрии Франца Иосифа и русского императора Александра III. По приезде в Скирневице, за 2 дня до приезда императоров Вильгельма I и Франца Иосифа, графиня Апраксина, много лет близко стоявшая к императрице и пользовавшаяся сердечным расположением и ее, и императора Александра III, за вечерним чаем подала эту книжку государю и сказала, что хотя княгиня Кочубей дала ей для того, чтобы она вела дневник свидания, но что она, Апраксина, предпочитает собрать в этой книжечке автографы участников свидания, а потому и просит Александра III поставить свою подпись на первом листке. На это государь с серьезным видом сказал ей: «Я в такой бонбоньерке не распишусь». Графиня Апраксина ответила: «Очень жаль, придется мне начать с императора Вильгельма». Император Александр возразил: «Посмотрю, хватит ли у вас на это нахальство». Вечером на второй день свидания, за вечерним чаем, графиня Апраксина, вооружившись пером, обратилась с просьбой расписаться к императору Вильгельму, который любезно исполнил ее просьбу. То же самое сделал император Франц Иосиф. Затем Бисмарк, Кальнеки и все бывшие за чаем, то есть почти все, кроме занятых по службе. Когда после отъезда приезжавших императоров государь для отдыха поехал на несколько дней на охоту в Любахну, это лесничество в современной Беларуси, где разместился с императрицей и всеми сопровождавшими его лицами свитой в маленьком домике лесничего, государь, смеясь, обратился к графине Апраксиной со словами: «Ну, дайте же ко мне вашу знаменитую книжку, я вам там напишу, останетесь довольны». И, взяв книжку, на первом листочке поставил свою подпись, а на последнем листке книжки написал: «Нахальство все превозмогает, на память нахальной девицы графини С.А. Апраксиной». Приняв книжку и прочтя эту запись, графиня Апраксина поблагодарила и сказала: «Ну, теперь нахальство мое высочайше утверждено». Вот такая история этой книжечки. Единственное, что князь Щербатов немного ошибся, сказав, что Александр III поставил свою подпись на первом листочке. Поскольку он отказался ставить в свое время подпись свою, то, естественно, на первом листе, открывая книжицу, мы видим автограф императора Вильгельма I. На втором — Франца Иосифа, и только на третьем месте стоит подпись русского императора Александра III.
Впоследствии графиня Апраксина попросила известного придворного художника Михаила Зичи набросать на одном из листов этой записной книжицы совместный портрет трех императоров, что Зичи и сделал. Посмотреть же на экспонат, о котором шла сегодня речь, можно в фондах Государственного исторического музея.
Программа Алены Вершининой. Красная площадь, дом один.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Музейные палаты.
Ну что ж, еще раз доброе утро. Вы пока отвечаете на вопрос, который был задан. А мы с вами отправляемся в Царицыно. Отправляемся в Царицыно и приветствуем генерального директора Елизавету Фокину. Здрасте, доброе утро. Доброе утро. И у нас разные есть разности. Но сегодня я потом объявлю, что мы с вами будем делать, когда вы ответите на вопрос про Красную площадь, про исторический музей. А потом вы будете отвечать на другой вопрос. И за это будут ценный подарок для вас. Ну, давайте вот сейчас. Дело в том, что после ночи музеев там открылось много чего. И очень важное открылось. Да, в Царицыне. И расскажите, пожалуйста, собственно, в Баженовском здании у нас открылось.
Да,
и Баженовский год, и вообще все так хорошо.
Ну да, но не только, конечно, после ночи музеев. Мы, на самом деле, каждый год открываем большое количество выставок и основных экспозиций. Да, но у нас действительно, прямо к ночи музеев открылась большая основная наша экспозиция под названием «Дачная Царицына».
«Дачная Царицына». Это все-таки дачное место.
Это все-таки дачное место, и мало кто знает, для нас эта история очень важна, мало кто знает, что в конце 19-го, начале 20 века Царицына было самым знаменитым дачным местом. Туда модно было приезжать, там интересно было не только проводить время, но и снимать дачи. Дачи снимали как на летний сезон, так и на долгое время.
Это ведь уже началось вот это поветрие, уже дачи.
А это началось с 1860 года, да, туда начали приезжать разные персонажи, более того, хочу сказать, что у нас одним из главных, наверное, акцентов, почему туда интересно было приезжать и удобно, потому что прямо в самом центре находилась железнодорожная станция, и вот...
Мы это не слышали, мы забыли.
Хорошо, хорошо.
Потому что позже это будет важно для нас. Значит, это удобное место. И как вот что, собственно, делили на даче? Вот как получилось, как они появились там? Ведь все-таки это такое не было заповедным местом тогда.
Ну, на тот момент, конечно, нет, если мы говорим про конец 19 века, да. Это было самым романтическим местом, где хорошо было гулять, проводить время, поправлять свое здоровье. А в центре располагались знаменитые руины, наш большой дворец, да, который постепенно руинировали с того момента, как его покинули. И не достроили. Но при этом наши основные корпуса, Баженовские корпуса, кого вы сейчас упомянули, да, первый кавалерский, второй и третий кавалерский корпус, собственно, перестраивались под дачи. Мы, конечно же, сейчас об этом рассказываем особенно, рассказываем вот как раз на нашей дачной экспозиции в третьем кавалерском корпусе. Я вот хочу прям зачитать, да, что было интересным для современников того периода, да, что как раз в Царицыно располагались все основные объекты инфраструктуры. Магазин «Экономия», почтово-телеграфное отделение, сберегательная касса, аптека, трактир для простолюдинов с продажей крепких напитков, номерами, кегельбаном и бильярдами. И главное, известные любимые дачниками и гостями Царицына семейный сад Дипмана. Да, и там были целые летние театральные сезоны. Как профессиональных актеров, так и, собственно, любителей театрального искусства.
Так что вот это все происходит и мог совершенно спокойно происходить в этом месте, мог, как в «Чайке» спектакль, который Треплев делал, то совершенно спокойно мог происходить в начале уже 20 века.
Ну да, я думаю, что да, но если говорить вот о таких наших знаменитых царицынских дачниках, мы всем рассказываем о том, что... Например, одной из наших дач, исследователя Изучевского в свое время чуть не купил Антон Павлович Чехов. Он несколько, его жена прицельно приезжала, да, они все выбирали, и у него даже есть в мемуарах, в ее воспоминаниях, да, некоторое количество как раз воспоминаний о том, что вот как мне нравится это место, и определенно оно мне нравится, я туда хочу приехать. В нашем первом кавалерском корпусе располагалась дача Ариадны. Орешникова, человека, который работал в Государственном историческом музее. Угу. В нашем третьем кавалерском корпусе, где открыта как раз экспозиция «Дачная царицына», располагалась дача на тот момент знаменитого предпринимателя Давидова. Это была очень музыкальная семья, и для одного из родственников этой семьи, знаменитого виолончелиста Давидова, в свое время писал свои произведения Петр Ильич Чайковский. На подмостках нашего павильона Миловида пел Шаляпин. У нас что не человек, то отдельная история, которая
тянется. То есть целое составлялось общество, в общем-то, да?
Конечно, да.
И праздные годы разные, но неизменно интересны.
Да, но наша территория, у нас насчитывалось около 1000 дач. Это был просто рост, активный рост. Как раз количество дач было не только модно, как я говорю, что еще и удобно к нам приезжать. У нас было несколько поселков, которые группировались как раз вокруг Царицына. Да, это была Покровская сторона, Поповка, Старая Царицына и Воздушные сады. Да, и вот мне кажется, что наше само по себе романтическое место привлекало москвичей для того, чтобы они просто приезжали там и проводили целые сезоны.
Вот это дачное. А что собой представляет экспозиция? Что там представлено? Фотографии, документы какие-то? Что это? Программы, наверное, сезонов тоже.
Да, но если говорить о том, что для нас было важно, на самом деле эту экспозицию наши научные сотрудники готовили на протяжении последних 10 лет. Если вы знаете, мы как музейно-выставочный комплекс открылись ровно 10 лет назад, и в этом году мы будем отмечать день рождения, мы будем отмечать 242 года, не круглая дата, но важная для нас в августе, 242 года с момента переименования села Черная Грязь в село Царицыно. И будем отмечать 10 лет с момента открытия как раз нашего музейно-выставочного комплекса непосредственно как музея государственного природно-ландшафтного исторического музея-заповедника. И если говорить про нашу экспозицию, то она действительно расположена в Баженовском корпусе, в третьем кавалерском корпусе. Нам было важно показать вот эту удивительную хрупкость и прозрачность стен и самого Баженовского строения. А внутри, конечно же, содержатся документы, фотографии, переписка, где-то воспоминания тех, ну, собственно, потомков, да, уже тех знаменитых наших царицынских дачников. И наши научные сотрудники, у нас в свое время был такой центр истории Царицына, они 10 лет собирали вот эти все артефакты для того, чтобы рассказывать там историю. В нашей экспозиции располагается большая карта, где показана вся территория, где да. Что находилось, где располагались разные дачи. Есть отдельно части экспозиции, которые посвящены отдельным семьям, а большая часть посвящена семье Казанцевых. Это наш настоятель нашего собора, такая целая династия, которая жила у нас в Царицыно. Есть часть экспозиции, которая посвящена председателю Государственной Думы Сергею Муромцеву, его семье, и, собственно, его племянница в свое время вышла замуж за Ивана Бунина, и роман тоже развивался у нас.
А скажите, а что-нибудь осталось от строения, планировки? Вот что-то осталось или это только можно угадывать сейчас?
Ну, сейчас, к сожалению, ничего не осталось. Остались только названия, вот слова, например, «Покровская сторона». Мы очень часто говорим «там, на Покровской стороне». И это наша мечта. Я думаю, что эта мечта наша будет реализована. Мы хотим сделать целый фестиваль «Дачная Царицына» или там «Дачная жизнь» с театрализованной экскурсией как раз по тем местам, где в свое время располагались дачи. Угу. Большинство дач, ну, какие-то дачи сгорели, какие-то в свое время были перестроены. В частности, дача Бахрушина была передана школе. Долгое время там располагалась школа в советское время. Так, тоже знаменитая Бахрушинка. Но сейчас, к сожалению, большинство этих, поскольку они были все деревянные, они все утрачены.
Поэтому все утрачены. Но некоторые сохранились, а тут совсем ничего получается.
Ну да.
А какие здесь вот... Какие аллеи замечательные. Даже открытки ведь делали.
Даже открытки, да.
Ну, вот открытка 2012 года как раз... Проезд Покровской стороны.
Да, да. Вот. Да, но я хочу сказать, что для нас это действительно очень важная часть истории, и нам важно сейчас показывать и рассказывать, в первую очередь, жителям наших районов о том, что те, которые являются постоянными Мне даже не хочется применить ни слова посетителями, да, это просто жители, жители нашего Царицына, да, кто к нам приходит каждый день. И нам важно, чтобы те, кто живут в Царицыно, знали историю, историю своего места. Поэтому эту экспозицию, безусловно, мы будем постоянно дополнять. Мы вокруг нее сделали специальную образовательную программу, прогулки тоже по дачной местности. Вот я говорю, планируем фестиваль на следующий год делать, поэтому у нас очень-очень много планов в отношении этой нашей экспозиции.
Тут Леонид Андреев, тут да. много кто. Вот Леонид Андреев, вот самые какие-то такие его светлые времена Леонида Андреева. Вот. Да. Кроме этого, конечно, есть вот целый сезон и целый год идут выставки. Некоторые еще работают, некоторые еще не работают. Да. То есть вот целые еще будут... Здесь и до 17 сентября работает выставка «Братья Грот». Да,
да.
Да. Это и где сделана эта выставка, где она проходит?
Выставка «Братья Грот» у нас проходит в хлебном корпусе или в хлебном доме. У нас там сейчас проходит, вот даже сегодня еще можно успеть, еще на одну выставку «Садовый спектакль», поскольку мы, вот я сейчас до «Братьев Грот» вам расскажу, поскольку мы являемся одним из первых в России пейзажно-исторических парков. Мы в этом году открыли первой выставкой «Садовый спектакль» целую серию садовых спектаклей, которая будет посвящена не только истории пейзажных парков, регулярных парков. В следующем году это будет «Сады Серебряного века». Но вот эта выставка для тех, кто меня слушает сегодня, можно ее еще посмотреть. Да?
До 17 сентября, да?
Нет. Я сейчас говорю про «Садовый спектакль», который у нас тоже идет в хлебном доме и закроется вот сегодня у нас последний день.
Ой.
Да, сегодня последний день этой выставки, но вдруг кто-то успеет сегодня дойти до нашего музея. А там же, в хлебном доме, у нас действительно идет выставка «Братьев Грот», «Портретист и живописец». Это два брата. И мы, как всем, рассказываем, что это история счастливых экспатов России. Их в свое время приглашала Елизавета Петровна. Один из них, причем их отец так правильно давал им образование, что один выучился на портретиста, а второй на живописца.
Это очень...
Да, для того, чтобы они
конкурировали
друг с другом. Да, и сперва приехал один портретист, собственно, выписала Елизавета Петровна. А потом уже приехал второй, который писал живописную зверскую живопись. Фактически он первый анималист, который заложил вот это основное движение в России. У него действительно большое количество таких крупных живописных полотен. Но вот наш куратор Людмила Алексеевна Маркина, которая, она, по-моему, 20 лет занимается как раз темой «Братьев Грот», она рассказывает о том, что, к сожалению, вот тема или линия направления зверописи у нас в России не прижилось. Наверное, в силу вот своего такого агрессивного
подхода. Такой, наверное. Потому что анималисты у нас были прекрасные, художники и скульпторы впоследствии были замечательные. Один Ватагин чего стоит.
Да, и вот тем, кто увлекается как раз живописью 18 века, я думаю, что вы получите большое удовольствие. Чтобы посмотреть нашу выставку «Братьев Грот». Совсем недавно, почти месяц назад, мы открыли выставку «Люди должны быть разными». Это очень важный для нас проект. Мы в этом году вступили в большую программу «Аутизм. Доступная среда». Мы очень много работаем как раз с нашими сотрудниками в отношении того, чтобы дружелюбно относиться ко всем посетителям, которые к нам приходят. И в нашем малом дворце мы открыли выставку «Люди должны быть разными». Куратором этой выставки у нас выступил тоже наш коллега, друг, искусствовед Аркадий Викторович Ипполитов. Это не первый наш с ним проект. Да? Он вот одна из последних тоже его кураторских, один из последних кураторских проектов. Это была выставка, посвященная работам Ивана Всеволожского. Да? Это директора императорских театров. Вот открывали ее полгода назад, наверное, да, эта выставка у нас была. А сейчас в Малом дворце, в одном из тоже баженовских наших корпусов, мы открыли удивительную выставку, которая сделана на основе нашей коллекции наивного искусства и работ и студентов фонда центра Антон тут рядом. Людей взрослых, но с расстройством аутистического спектра. И для нас было важно показать, что искусство, оно, в общем-то, тотально, и оно может быть профессионально как людей с особенностями, так и людей обычных. Да? И вот Аркадий Викторович очень красивый кураторский текст по этому поводу написал о том, что для него это действительно настоящая профессиональная выставка.
А это выставка работ именно, да?
Это выставка работ. Это выставка работ уже, даже я бы сказала, не детей, а молодых людей, многим из них там около 25 лет и больше, да, детей, которые просто создают то, что, наверное, сейчас можно назвать произведениями искусства в графической форме. Там есть керамика, там есть графика. Кто-то просто лепит или делает вот такие вот произведения. В интерпретации или изображая, делая своих друзей, да, своего педагога и так далее. Вот.
Я видел очень такие работы. Там очень есть очень интересные, потому что и разного таланта есть. И действительно художественные есть работы потрясающие, очень хорошие. Просто.
Да, и наши, хочу сказать, что наши, вот мы, поскольку мы регулярно общаемся с нашими научными сотрудниками и думаем о пополнении наших фондов, ну, вот наши коллеги, хранители сказали, вот мы считаем, что нам важно такими работами пополнять свой музейный фонд, потому что они действительно профессиональны. У меня вот тут есть целая даже подборка про вот этих людей, кто делает эти работы, да, ну, в частности, вот Иван Грязнов, да, он знает все даты из истории нашей страны, знает всех политиков, имеет свое мнение по всем политическим вопросам. Помимо всего, он страстно любит историю российского телевидения, авторские передачи. Ну, и любит освещать текущую жизнь в центре, поэтому он делает зарисовки всех своих друзей, которые там с ним живут и учатся.
А насколько Царицына приспособлена для людей с особенностями разными? Потому что ведь создание среды, это ведь тоже еще создание среды познания просто еще, что
ну,
возможно.
Да. Ну, у нас считается один из самых приспособленных музеев для людей с ограничением двигательной активности. У нас существуют все пандусы, собственно, музей так и строился, как один из самых доступных музеев. Угу. Но для меня лично, и вот, собственно, почему мы так активно продвигаем тему и дружелюбной среды, лояльного отношения к любой аудитории, которая к нам не пришла, люди ли это старшего возраста или там люди с ограниченными возможностями, дети. Для нас кажется важным, чтобы все сотрудники музея не боялись и понимали, что они могут общаться с любыми людьми. Поэтому мы для наших сотрудников проводим целые тренинги и образовательные программы по тому, как уметь, в общем, работать. Но по-хорошему, мне кажется, очень важным находить язык коммуникации не только с взрослым человеком, поскольку мы часто показываем наши выставки, в первую очередь ориентированные на профессионального и уже искушенного зрителя. Да? А к нам, вот к нам Царицына, как семейное место, куда приезжают на целый день, приходят, как правило, семьями. И нам один из наших основных сейчас направлений – это как раз умение так подать любую нашу выставку-экспозицию, чтобы каждый участник процесса зрительного считывал для себя…
Надо ведь точно почувствовать и тон, и атмосферу, и насколько люди знают, вот прощупать, чтобы не выглядеть слишком простым или слишком ученым. Ну уж никогда не казенным не выглядеть.
Конечно, да. Но в этом мастерство современного экспозиционера, куратора, дизайнера, да, который вместе в разговоре, диалоге.
Встретить, понять, как и рассказать. Мы продолжим через 5 минут. Сейчас мы прервемся. Музейные палаты. Мы сегодня продолжаем свое знакомство с Царицыным. И мы с вами продолжим и заодно и ответы. Пришли уже ответы на вопрос Красной площади, а потом мы еще и зададим вам вопрос, касающийся Царицына. Елизавета Фокина у нас в гостях.
Музейные палаты.
Часов. В эту субботу после 23 часов в программе «Авторская песня» автор и исполнитель Павел Пиковский. «Авторская песня» в субботу после 11 вечера.
Эхо Москвы.
Музейные палаты.
продолжаем музейные палаты. Мы не покидаем Царицына, но сейчас нужно исполнить свой долг и дать ответ на вопросы. Три приглашения на выставку «За други своя» в историческом музее. У нас получит Александр 21.02, Борис 14.40 и Дмитрий 25.95. В 1872 году это было большое название, но самые главные в нем слова «Музей имени наследника цесаревича» был. Так что вот так в 1872 году нарождающийся исторический музей, его коллекция «Музей имени наследника цесаревича» и назывался. А мы сейчас зададим вопрос, хитрый вопрос, потому что мы сегодня будем принимать буржуинство, насколько я понимаю. В кандидаты в буржуинство, потому что у нас только есть бочка варенья небольшая. Небольшая. А вот корзины печенья пока не будет. Но у нас есть еще, конечно, есть и каталог. Это дачный у нас каталог, да, из Царицына. Царицына дачная. Вот скажите, пожалуйста, вот об этом было говорено, что вот почему сразу так стал популярен, вот стали так популярны дачи в Царицыне. Великая руина, самое главное, гулять вокруг большого малого дворца, что от того, вокруг того, что от них осталось, фантазировать, как оно было. Во всем виновата железная дорога, движение между городом и Царицыно регулярное. Или же летний театр, чайный клуб, прекрасный ресторан и так далее. Итак, Великая руина, железная дорога или ресторан? Вот, пожалуйста, отвечайте, и у нас победитель получит небольшую бочку варенья и каталог дачный. Плюс 7-985-970-45-45. Варенье варили там, наверное.
Все-таки. Ну да, там были и оранжереи, и, конечно, да, были, там были плодовые садовые сады. У нас и сейчас остались сады, да, на Покровской нашей стороне оранжереи были, сейчас больше. Я хочу сказать, вот я слушала сейчас вас и про даты, но я к этому вернусь чуть позже, да, вот про как назывались разные музеи в разные периоды времени. Но мы сейчас активно начинаем рассказывать нашим посетителям и постоянным посетителям историю каждого нашего кавалерского корпуса. И вот, в частности, тот кавалерский корпус, где третий кавалерский, где сейчас наша экспозиция «Дачная Царицына», где была дача Давидовых или Давидовых дача, да, которая многократно перестраивался, там было определенное количество окон, там был целый пристрой в виде такой отдельной веранды, была рядом с ними сараи, чулан, курятник, конюшня, имелся сад и огород, была отапливаемая оранжерея, то есть все, что было вокруг, вот это для настоящей такой, действительно настоящей дачной жизни. А уже после революции, собственно, этот наш круглый павильон был изъят для нужд политическо-спортивного союза. После чего этот союз был закрыт, и открылся Ленинский краеведческий музей садово-огородного района. Это был один из первых музеев как раз 20-е годы. Да.
Интересно, что там за экспозиция была?
Ну, вот по выращиванию, да, определенных культур. Да. После этого уже была библиотека, читальня, бильярдная. То есть в разные периоды времени, вот мы сейчас всем пытаемся рассказать историю, что мы, конечно же, ассоциируемся, верно, у московских наших жителей больше с усадьбой, музеем усадьбы 18 века. Но на самом деле это место всегда жило в ногу со временем, со всеми периодами существования российской истории. Да? И вот это наша дачная жизнь, да, и бесконечные перестройки и приспособление наших дворцов. В какой-то момент хотели из этого тоже сделать какие-то военные училища. Да, в каких-то у нас дворцах располагались и такие союзы, вот, как я уже говорила, союзы молодежи, музеи. И вот если говорить про первый музей, то мы, конечно же, еще в 80-е годы 20 века создавались как первый музей декоративно-прикладного искусства народов СССР.
Потому что у нас же есть музей и декоративный.
РСФСР. Там была коллекция РСФСР.
Ну, понятно,
да, собиралась. Да. А мы собирались именно как народов СССР. И первым нашим директором был Илья Сергеевич Глазунов. который, собственно, управлял, и, собственно, при нем тогда формировалась коллекция.
Ну, мне кажется, что сейчас находит, Царицына находит свою жизнь, вот такую настоящую, что много было всевозможных разговоров о том, что место уже и в своем совершенно новом виде обживается. Оно просто обживается, и много всего, и много выставок, и много и всевозможных и программ, которые вокруг выставок. Вот с 19 сентября у нас еще будет «Воображаемый Восток».
Да, да, у нас тоже. Еще, да,
Санкт-Петербург,
впереди...
Стамбул,
да,
Константинополь.
Да, у нас впереди, даже, ну, собственно, две открытия двух новых выставок. Да, выставка «Воображаемый Восток», которая посвящена стилю тюркери.
Да, были всякие шенуазри, были.
Шенуазри, тюркери, да, которые связаны с историческим периодом как раз правления Екатерины II, с эпохой расцвета как раз романтизма. И вот как раз в середине XVIII века мы, как русские, лучше узнавали своего ближнего соседа Турцию с неповторимыми ее обычаями, с культурными традициями. И выставка, собственно, будет представлять разнообразные артефакты. Это очень большой межмузейный проект. Я хочу сказать, что все наши выставки, вот, про которые я вам говорила, ну, за исключением, наверное, дачного Царицына, который у нас в партнерстве с Политехническим музеем, все наши крупные проекты мы делаем совместно с большими статусными музеями, федеральными музеями. Да, это Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, который является нашим партнером, музей архитектуры имени Щусева, Петергоф, Эрмитаж. И вот, вот это, конечно, у нас очень сложная большая выставка. На ней будет более 700 работ.
Да.
Она для нас действительно очень сложная и долгожданная выставка, которую мы готовили почти два года, в ней два куратора. И если говорить про выставки, я бы хотела еще сказать про одну выставку, которая у нас будет идти до конца этого года и закончится в январе 2018-го. Александровский дворец в Царском селе и Романовы. Это беспрецедентный с нашей точки зрения музейный проект. Проект на полтора года с тремя переэкспозициями со сменой экспонатов, который открывался. Собственно, все мы знаем, что Александровский дворец сейчас закрыт на реставрацию. И мы впервые собрали документы и работы из нескольких музеев, по которым в свое время, в годы Великой Отечественной войны, разошлась коллекция и интерьеры из Александровского дворца. Впервые, честно скажу, с 1941 года. И выставка у нас получилась интерьерная. Наш куратор Ольга Искаковна Барковец как раз хотела создать вот интерьеры кабинетов и комнат великих императоров. И Александровскому дворцу в этом году исполнилось 220 лет. И это фактически выставка про историю людей с момента первого владельца Александра I до момента, до, собственно, последних дней жизни последней императорской семьи Николая II.
Да.
Да, и вот такое второе наше открытие этой выставки мы делали как раз в декабре 16-го года, как раз с переходом в 17-й. И я считаю, что по сценарию, по сюжету у нас получилась очень интересная выставка, особенно последние залы, когда ты выходишь с чувством такого внутреннего трепета, да, и понимания. Вот,
а вот как вот получается так, что вот, вот сейчас на реставрации Александровский дворец, да,
да?
Александровский дворец. Но вот сейчас и получается, что вот часть его собрана, переехала, и из разных мест приехала к вам, да?
Да.
Сейчас получается. А потом что будет? Потом вернется все в Александровский?
Нет, нет, потом, да, все, вернется, потом все вернется в
по разным
те
места,
откуда мы брали, конечно. У нас есть предметы и документы из Гарфа, у нас есть предметы, ну, конечно, большая часть из Царского села, из Новгородского объединенного музея-заповедника, из Павловска и из Петергофа. Да, конечно же, все эти предметы вернутся,
вернутся в свои, да.
Вернутся в свои музеи, да.
Это хорошо, когда, когда вот все вместе, но это значит, это уникальная возможность на выставке.
Фактически,
как раз посмотреть,
да,
все вместе, соединенные. Вообще такие, такие вещи очень здорово, по-моему, делать. да, мне кажется, и увидеть. Потому что есть разные мнения, стоит ли один дворец посвящать другому, там и дел. Есть разные мнения, но мне кажется, это очень славно. Это очень славно, и вот увидеть здесь Царицыне, еще такая перекличка столиц.
Ну да, мы очень дружим как раз с санкт-петербургскими музеями-заповедниками, да, и очень часто обмениваемся опытом, и очень благодарны им за такое партнерское участие как раз в реализации наших выставочных проектов, особенно посвященных и семье Романовых, и дворцовым интерьерам, и, в принципе, истории XVIII века.
Еще одна, насколько я вот прочитал, что с 1 ноября будет выставка тоже юбилейная и творческая, посвящена столетию со дня рождения Александра Исаевича Солженицына.
Да.
Вот как это, вот я не знаю, вот как это представить. Вот это ведь надо было не только придумать, а как-то все. Здесь и Наталья Дмитриевна наверняка участвовала.
Да, конечно. Наталья Дмитриевна у нас куратор проекта. Наталья Дмитриевна и второй куратор проекта у нас Наталья Юрьевна Самойленко, первый заместитель генерального директора Российской государственной библиотеки. Вот мы уже, видно, по традиции, да, мы с такими выставками в конце года немножко предвещаем, да, вот следующий год, поскольку у Александра Исаевича 2018 год юбилейный, да, мы специально открываем чуть раньше. И выставка эта называется «Творчество и тайна». Да, и она будет посвящена методам конспирации и тайнописи, которыми пользовался писатель, как раз когда писать ему не разрешали. Вот. Но я не буду раскрывать, наверное, всех тайн, да, того, что можно будет там обнаружить в смысле артефактов, потому что большая часть артефактов, конечно, представляет нам Наталья Дмитриевна, да, из личных архивов и фондов. И проходить она у нас будет тоже в нашем хлебном доме. Ну вот среди таких уникальных экспонатов у нас будут фотопленки с фотографиями рукописи «Архипелаг ГУЛАГ». Пишущая машинка, на которой работал писатель, да, там определенный, в общем, сценарный ход, и почему творчество и тайна, действительно, ну, нам кажется, во-первых, что и наше место Царицыно, прям скажем, романтическое, таинственное, покрытое большим количеством мифов и историй, да, и вот тема вот такой тайнописи, да, и вот неоднозначности в определенный период времени, тоже нам кажется очень интересной, и как раскроют и наши кураторы, да.
Да, и потом это еще лекарство от неблагодарности величайшее. Потому что мне как-то настолько не нравится. Можно было, когда Александр Исаевич был жив, и в особенности, когда вернулся, можно было, кто хотел и кто считал по-другому, можно было спорить до хрипоты о чем угодно. И можно было доказывать. Но понять, и вот сейчас роль, которую сыграл этот человек, и подвиг, который он совершил, И насколько это было абсолютно, даже и в своих каких-то заблуждениях периферийных, была абсолютно честная, убежденная работа.
Да.
И тот же самый ГУЛАГ, он просто показал настолько картину всего, и как трудно, и какой это был подвиг, это надо увидеть. И это лекарство для тех, кто хочет вылечиться от неблагодарности, он вылечится. И очень здорово, что у вас будет эта выставка, и в таком месте она будет.
Да.
И большая выставка, это или как она?
Ну, она, в принципе, для
или
нас...
Она
для нас большая, если мы говорим, вот для тех, кто знает наш хлебный дом, мы там, как правило, открываем сразу две выставки параллели, она будет занимать фактически все левое крыло нашего.
А программа какая-то вокруг будет тоже, и лекционные, как это.
Я думаю, что да, сейчас я, конечно, не готова
не разработано.
Да, но мы стараемся, вот как я уже сказала, повторюсь, вокруг каждой нашей выставки делать программу, и лекционные, и кураторские экскурсии, которые у нас пользуются большой популярностью, потому что, собственно, рассказ от первого лица, человеком, который долго как бы вынашивал, да, в себе идею любой выставки, она всегда кажется самой интересной. И вообще, хочу сказать, что для нас, конечно же, вот этот вот подход человеческий и дачная Царицына, и Романовы, про которые мы говорим, да, и все наши выставки, они в первую очередь про людей, про историю людей, про то, как мы можем интерпретировать вот, вот это вот все внутреннее понимание, да, и вот эти все наши художественные смыслы, потому что мне кажется, что нет ничего интереснее другим людям, чем история других
Конечно.
Людей.
Вот для меня, например, я сразу, когда мы говорили о Тюркери, всевозможных турецких, для меня самое главное завоевание русско-турецких войн — это поэт Жуковский для меня. Абсолютно. Это вот не было бы русско-турецких войн, не было бы у нас такого замечательного поэта. Совсем на турчанке. Вот. Это, конечно, самая дивная история. Такой подарок вообще нам, конечно, все это сделало. Да, замечательно. Замечательно. Я хочу сейчас сказать, потому что нам надо подарить нашу бочку варенья. Небольшую, маленькую. Вот, видите? Кстати, а с чего варенье-то? Вот, яблочная с малиной.
Да.
Яблочная с малиной.
Специально хочу сказать, что мы для нашей экспедиции «Дачной царицы» сделали специальную сувенирную линейку с калошами, зонтами, по типу тех зонтов, которые у нас в экспозиции, и с вареньем. И варенье нам делал музей «Коломенские пастилы», наши давние партнеры, которые специально по рецептам сделали это варенье.
Ух. Да. А вообще это, кроме того, что мы сегодня дарим, это можно и
купить? Это можно купить у нас в музейном магазине. Да, в магазине третьего кавалерского корпуса. И прогуляться.
Поехать запасаться. Да,
да. Да.
Наталья у нас правильно сказала. Наталья 1808, ее телефон оканчивается. Правильно сказала, что, конечно, удобство железной дороги. Самое забавное, что я вот сейчас в каталоге, который вы, Наталья, тоже получите, в каталоге прочитал, Ольга Леонардовна написала, что они опоздали на поезд. Они опоздали на поезд, и пришлось ехать...
На лошадях
пришлось ехать. Здесь все равно и было холодно, но Чехову очень нравилось.
Да, да,
Чехову очень морозно, нравилось. Как сквозь морозный прекрасно ехали.
Да, но если говорить про железнодорожные сообщения, вот в той же книжечке, по-моему, написано, что раньше от Курского вокзала до станции Царицына дорога занимала 20, по-моему, 3 минуты, и была там четвертая остановка. А сейчас уже... 33.
Потому что больше остановок. Не только станции, но и то, что потом платформы делали всевозможные.
Да.
Хорошо. Спасибо большое. Замечательно. Мы сегодня провели время в Царицыне. И круглый год. Можно в Царицыне прекрасно проводить время и смотреть все новые и новые выставки и экспозиции. Елизавета Фокина, генеральный директор музея-заповедника Царицына. Получайте подарки, а мы с вами отправляемся слушать «Ну и денек». Встречаемся мы с вами в следующую субботу. Я правильно говорю, Наташа Кузьмина, да? По субботам ведь у нас. Все время. Ты знаешь, я все время спрашиваю и не верю, что у нас такая замечательная передача, что каждую субботу можно ее вести. Спасибо вам.
Спасибо.
Это была программа «Музейные палаты».
Далеко не у всех, как известно, бутерброды падают маслом вниз. У многих они падают вниз маргарином. Сегодня 15 июля, о маргарине не только, разумеется, в ближайшие несколько минут. С вами Анна Трефилова. Здравствуйте.
Ну и денек.
Патент на изобретение пищевого продукта, который назвали маргарин, в этот день, в 1869 году, получил фармацевт Ипполит Мегамурье. Родился фармацевт в 1817 в семье виноделы. И был бы виноделом, если бы однажды не случилась с урожаем странная болезнь. Едва созрев, вино портилось практически сразу. В наше время это назвали бы грибком. Семья оказалась на грани разорения, а Ипполит в учениках фармацевта. Грибок удалось победить, а Ипполит занялся разумными о том, как сделать продукты еще лучше, как выпарить соль из морской воды в промышленных масштабах, а фрукты и овощи оставить свежими подольше. Когда Наполеон III в 1868 объявил конкурс на создание как можно скорее некого продукта, который мог бы заменить масло для бедных жителей и не очень богатых солдат, Ипполит разумеется, приступил. приступил к делу и сделал его. Назывался продукт «Алео Маргарин» из латинского масла и жемчужины, который напомнил Ипполиту перламутровый блеск капелек жира. Алео со временем, как бывает, частенько отпало, а маргарин остался. Сегодня у него выходит день рождения.
Ну и денек.
«Жить значит оставлять следы», — говорил наш следующий герой. 15 июля в 1892-м родился Вальтер Бенниан. На его судьбу тоже сильно повлияло банкротство отца. Благодаря этому в 1926 году Вальтер оказался, например, в Москве.
В конце сентября 1940 года на границе Франции и Испании скопилось множество беженцев. Они уходили от немецкой оккупации, опасаясь преследования со стороны гестапо. Но именно в эти дни ситуация осложнилась. Вишистское правительство приостановило выдачу выездных виз, а Испания временно закрыла границу. Эта бюрократическая проволочка должна была разрешиться в течение нескольких дней. Но в какой-то момент границу открыли и незамедлительно всех выпустили. Причиной этому было потрясение пограничников, неадекватная реакция одного из беженцев, который совершил самоубийство. Это был наш сегодняшний герой, писатель Вальтер Бенниамин. Этот финал кажется закономерным. Он родился в еврейской семье, жил с достатком, поступил в Мюнхенский университет. В сферу его интересов попала теория литературы, философия и история. Но политические перемены в Германии сыграли свое. Сначала была отклонена его докторская диссертация. После прихода к власти нацистов он эмигрировал в Париж, где занялся журналистикой. Но нацисты пришли и туда, конфисковав его собственность. Не веря в победу над немецким режимом, он решил бежать за океан. Но перекрытие границы было последней каплей терпения. Он принял яд и не проснулся, став классиком уже после смерти.
Ну и денек.
О нашем, так сказать, в 1801 в этот день в Петербурге при Академии наук было открыто дружеское общество любителей изящного. А в 1924 тоже в этот день, 15 июля, создали общество радиолюбителей РСФСР. Кстати, Сергей Георгиевич Лапин, один из самых знаменитых руководителей гостелерадио, появился на свет как раз 15 июля 1912. Он был министром иностранных дел, членом ЦК и генеральным директором ТАСС.
Ну и денек.
Пора переходить к поздравлениям специалист по спецэффектам. У нас сегодня юбиляр.
Пафосные слова о магии телевидения — это все про него. Адам Сэвидж, можно сказать, с молоком матери и с напутственным словом отца впитал это, а потом и сам был причастен к тому, что из себя представляет визуальное искусство, если хотите, сегодня. Про мать и отца замечание не случайно. Его отец — режиссер, и, как это водится, отцы, занятые на производстве телешоу, часто используют своих детей в качестве подручного материала, ну или дешевой рабочей силы. Например, Адам озвучивал некоторых героев «Улицы Сезам», потом снимался в рекламе туалетной бумаги, хотя это, наверное, не самая важная строчка в его биографии. Маленький Адам был ужасно любознательным, любил конструировать, игрушки делал себе сам. Был действительно талантлив. Подросший Сэвидж стал работать в индустрии спецэффектов в кино, участвовал в создании «Матрицы», новых эпизодов «Звездных войн» и фильма «Терминатор 3». Но известности это ему не давало, конечно. По-настоящему в народного героя он превратился, когда стал вести передачу «Разрушители легенд». В ней сконцентрировался весь его жизненный опыт мальчика-конструктора, человека, разбирающегося в технологиях, и актера, способного преподнести зрителю даже рассказ о туалетной бумаге. Таким его знает весь мир.
Ну и денек.
Поздравляем лидера группы «Сплин» Александра Васильева и передаем привет Даяне Кругер. И на сегодня все. Остается только сказать, что эту программу подготовили и провели Никита Василенко, Алексей Соломин и я, Анна Трифилова. Наш звукорежиссер сегодня Мария Бурсина. До встречи.
Ну и денек.
Едва-едва проснулся, едва-е четыре сделал ход. Осталось дописать строку, но кончился твой энерджайзер, кончился. Мимо идет мужик, от смеха скорчится. Ты видишь исключительно усмешки на лицах, и вдруг понимаешь, что тебе это снится.
Телесериал как отображение государственной идеологии. Такова тема программы «Человек из телевизора» в эту субботу после 11 утра. В нашей студии кинокритик Юрий Богомолов. Ведущая Ксения Ларина. «Человек из телевизора» в субботу после 11 утра.
Реклама. Центр фотографии имени братьев Люмьер. Впервые в России представляют выставку фотографий, посвященную КНДР. Невозможно увидеть Северная Корея. С 22 июня по 3 сентября более 70 фотографий, отобранных специально для экспозиции в России. Одно из самых закрытых государств станет открытым для зрителей. Подробности на сайте Центра фотографии имени братьев Люмьер www.lumiere.ru 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Открывашка.
В это воскресенье после 10 утра в программе «Открывашка». Свет как инструмент искусства. У нас в гостях арт-директор международного фестиваля искусства.